Вдохи.
Ночь.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 00:12 на наших ночных часах здесь, в студии радио «Эхо Москвы». И мы вас с удовольствием приветствуем. У нас за звукорежиссерским пультом Николай Котов, у микрофонов Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
А также Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
Номер для смс-сообщений, напоминаем, +7 985 970 45 45. Два часа у нас будет...
Бодрая музыка.
Как считает дядя Миша, бодрая музыка. Бодрая. А в третьем часе будет, соответственно, видимо, менее бодрая, но зато более разнообразная. Будем беспредельничать. Ну, а сейчас я так думаю, что нужно дополнительную еще под заставочку сдать.
Давайте, да? Пожалуйста.
Ну вот, действительно, у нас сегодня будет панк-музыка, хотя, с другой стороны, не совсем панк-музыка,
сейчас
с тремя оговорками.
Разовьешь, конечно, мысль. Я просто хотел сказать, что вот, не буду зачитывать все сообщения, пока первые приветственные, но люди знают, кто что написал. Вот, огромное спасибо. Я думаю, что главным образом будем общаться именно в беспределе, а пока, вот, видимо, все лучше все-таки присылать в тему. Вот о группе Jam.
Да, совершенно точно. Будем очень рады вашим вопросам, вашим впечатлениям от музыки.
Ну, поскольку вот в панк-эфирах откровенно солирует дядя Миша, то я позволю себе как некоторый такой тайм-аут взять и буду все-таки поглядывать на экран телевизора, чтобы держать вас в курсе относительно того, как развиваются события в футболе.
Да, интересно, как будут развиваться события, но, с другой стороны, музыка такая классная штука, что она не мешает совершенно смотреть футбол.
Тем более, что смотреть пока, в общем, откровенно говоря, нечего.
Да, поэтому пока будем слушать, если нечего смотреть, тем более. Действительно, английская группа The Jam будет сегодня. Я должен вообще честно признаться, что я сначала не хотел делать передачу про группу The Jam. Я не хотел, говорил, не буду делать, ни за что не хочу.
А про что же ты хотел?
Ну, я хотел про другие какие-то делать коллективы, а про Jam не хотел. Собственно, даже не потому, что я...
Как-то, мне кажется, жестоко по отношению к группе Jam.
Ты знаешь, дело в том, что не в том, что я не люблю группу The Jam. Я люблю группу The Jam. Просто у меня было четкое ощущение, что она не вписывается в формат этого сериала. Потому что в некоторых отношениях группа The Jam — это вообще просто нечто совершенно антипанковское. Это нечто вот прямо противоположное.
То есть, значит, ты все притянул за уши?
Нет, ты знаешь, я подумал, в конце концов, что... Потому что некоторые считают, что EDM — это все равно панк, а некоторые считают, что это вообще как раз совершенно не панк. Я как раз подумал, что интересно порассуждать над тем, как раз панк относится EDM к панку или не относится, и заодно порассуждать, где вообще находятся границы того явления, которое называется панк. Более того, интересно еще то, что группа The Jam, вот многие считают, помогла разделить понятия панк-рока и новой волны. Потому что до определенного момента, как ни странно, в Англии считали, что панк и новая волна, вот эти, это одно и то же. Это понятия действительно были совершенно взаимозаменяемыми. То есть новой волной называли и
Clash, на какой-то момент, да.
Clash, Sex Pistols, Damned, все называли новой волной и панком одновременно. А The Jam как раз стали той группой, которая вот помогла многим сказать, давайте-ка мы будем все-таки разделять, вот что панк, а что новая волна. И поэтому я подумал, что вот интересно как раз на примере группы The Jam посмотреть, как появилась новая волна, как она от панка обособилась, потому что на самом деле вот это вся история, может быть, даже того, чем панк стал заканчиваться и чему он открыл путь. А вот эти все последствия, панк-последствия, они начинают нас все больше интересовать по мере того, как мы к концу нашего сериала приближаемся. Поэтому вот видите, как у нас уже как-то...
То есть мы приближаемся?
Мы приближаемся, видишь, и группа EDM, как бы она в некотором роде такая вот ласточка, уж не знаю, ласточка, не ласточка, какая другая птица.
Но вот, мы еще не на финишной линии.
Мы еще
на финишной, даже прямой.
Мы
выходим на финишную прямую, в смысле.
Но мы еще не на прямой пока, нет. Мы на кривой. Вот. А, кстати, Аня, она очень точно сформулировала, между прочим, когда сказала, что вот даже не могла предположить, что когда-то в Англии EDM были так же популярны, как Beatles. Совсем не знаю их, написала Аня. И действительно, трудно это предположить, потому что EDM никогда не были, как мне кажется, особо популярны. Ну, в Америке это понятно. Никогда особо не были популярны в нашей стране, в отличие, например, от групп, там, Clash или Sex Pistols. И поэтому нам довольно трудно представить, что было несколько лет, когда это просто была главная совершенно группа в Англии. Просто группа номер один. И, ну, давайте начнем с The Jam. Уходим в подполье вместе с The Jam. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. I'm so happy and you're so fine. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for Tommy Twines, and the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got. I'm going underground, going underground. What if the brass bands play up? Get some pleasure out of hate me. I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging through the factory. Here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. And their lies will shut down and their promises rust. There's the killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. My TV screen, at this point, shout back, it's my screen, going underground. Going Underground, так называется эта композиция 80-го года, один из самых крупных хитов группы The Jam. И голос и гитара, которые мы слышим на этой записи, принадлежат лидеру группы The Jam. Это Пол Уэллер, главный автор, сочинитель, фронтмен, гитарист. Нужно, конечно же, начать историю The Jam с его истории. Уэллер родился 25 мая 1958 года неподалеку от городка Уокинга, который находится в 40 километрах от Лондона. Ну, как говорят, на электричке можно доехать за 25 минут всего-навсего, но это уже достаточно, чтобы ощутить некое провинциальное какое-то чувство, чтобы городу вот такой провинциальный дух создать. И Уэллер, конечно, несмотря на то, что город так вроде почти Лондон, он всегда ощущал себя провинциалом, и это провинциальное какое-то ощущение, оно во многих его песнях присутствует. Он родился в довольно небогатой семье, и это тоже очень важно, это тоже, собственно, потом сказалось и на его творчестве. Мама его работала уборщицей, а отец, который в юности был боксером, подрабатывал где придется, и, в основном таксистом работал, и на стройке работал, там и сям, лишь бы денег в семью принести. То есть, в общем-то, Пол Уэллер – это натуральный совершенно рабочий класс. И он себя так и ощущал всегда, несмотря ни на что. Еще очень важно то, что родители у Пола, когда он рос, были достаточно молодые, и, может быть, по этой причине они были очень либеральные. Они увлекались музыкой и, собственно, поощряли увлечение музыкой Пола. И поэтому, когда Пол в шестилетнем возрасте, это 64-й год, начал фанатеть от битлов, родители просто начали ему покупать любые битловские пластинки, битловские журналы, все, что связано с Битлз, потому что, может быть, такое впечатление, что они сами не меньше Пола фанатели от Битлов, совершенно разделяли.
Нормальные люди.
Да, то есть это совершенно замечательная в этом смысле была семья. То есть денег было немного, но зато абсолютно была дружная семья, и все увлечения музыкальные Пола поддерживались. А вскоре после Битлз Уэллер начал для себя открывать и другие британские группы, и из них ему особенно нравились Small Faces и The Kings. И можно и сейчас сказать, что Small Faces, Kings и Beatles входят в четверку любимых групп Пола Уэллера. Этой любви он совершенно никогда не скрывал, и влияние вот этих групп всегда ощущалось и, наверное, продолжает ощущаться в его музыке. Еще один тоже интересный момент – это то, что у Уэллера были совершенно замечательные отношения с отцом. То есть, мало того, что в семье были просто отличные отношения, но с отцом они были совершенно просто не разлей вода. Они везде бывали вместе, разные устраивали вместе приключения, любые вещи делали вместе. И отец Пола, судя по тому, что ему, в общем-то, не удалось продвинуться в жизни никуда далее, как был просто таксистом, да, ему очень хотелось, чтобы хоть уж Пол-то выбился в люди. И отец Пола, Джон Уэллер, был готов просто буквально на все, чтобы уж его-то сын вышел как-то в люди, чтобы уж его-то сын стал человеком. И это проявлялось буквально во всем. Например, специально для Пола Джон Уэллер организовал детскую подростковую футбольную команду, чтобы Пол играл в этой команде. Естественно, он болел всегда за Пола. Но у Пола интереса особого к спорту не обнаружилось, а ему все больше нравилась музыка. И когда Джон Уэллер понял это, он купил Полу гитару на Рождество. С этого все и началось. А мы сейчас с вами давайте послушаем еще один номер в исполнении группы The Jam. Номер называется All Around the World. И мы с вами послушаем, как The Jam звучат живьем. Это запись для BBC.
Something we can't forget. What's the point in saying so? wanna be like you everywhere. We want a direction all over the country. I say I want a reaction all over this land. You got to get up and be there. A youth explosion because of this year's relationships. And this is what it's got me for. Possess our nation for us to explore. Hey! All around the world I've been looking for you. All around the world I've been looking for you.
На мой вот, как бы, взгляд, это более панковская какая-то вещь.
Да, но это более ранняя вещь. Это запись 1977 года на радиопередачу Джона Пила. Но можно, кстати, слышать, насколько профессионально звучит группа, насколько они здорово вообще сыграны. То есть тут совершенно к исполнению не подкопаешься, при том, что это, между прочим, трио. То есть, если вы не знаете, джем — это три человека, которых, один из которых Пол Уэллер, а двух других мы чуть позже представим. «All Around the World». Ну, по всему свету, вот так можно перевести, наверное, название этой композиции. Но вернемся все-таки к Полу Уэллеру. Скоро обнаружилось, что у него, кроме музыки, есть еще одно увлечение. Это одежда. И Пол себя, скажем так, решил позиционировать в стиле sweathead, то есть замшевая голова. Это была такая молодежная субкультура, которая выросла из культуры скинхедов. Вот, впрочем, как и многие скинхеды, ничего общего с нацизмом, с расизмом она не имела. Вот, и Пол очень стал следить за своим внешним видом, покупать одежду, которая, надо сказать, зачастую оказывалась недешевая. И семья Пола, и, собственно, Пол со своими скудными какими-то подработками, естественно, не мог себе позволить многого, но при этом говорили, что одевался он, возможно, лучше всех в школе. И это было не потому, что у него денег было больше, а потому, что у него было такое вот замечательное чувство стиля. Он очень умел просто хорошо выглядеть. Может быть, есть такие люди, на которых любая одежда хорошо сидит, но Пол замечательно умел себе подбирать одежду и позиционировать себя. Вообще у него было какое-то, как все вспоминают, умение держаться, которое его просто выделяло из толпы. И причем он был совершенно не выпендрежным парнем, не тем, который любит красоваться и специально привлекать к себе внимание. Напротив, вспоминаю, что он был застенчивым и довольно тихим юношей, но в то же время за этой застенчивостью в этом тихом омуте водились настоящие черти, потому что на самом деле Пол просто страшно люто ненавидел школу и люто ненавидел учителей и вообще ненавидел всех, кто пытался его учить и поучать. И всегда и всю жизнь для Пола Уэллера, это сейчас самым большим оскорблением, остается попытка им рассказать, как вот правильно, как надо и как вообще жить.
Я его понимаю, да. Вот еще со школы у меня были аналогичные проблемы, да. Когда меня начинали воспитывать, да, и как бы пояснять, как нужно себя вести, это меня просто бесило, да. Просто у меня это не вылилось вот как бы в панк исполнителя, вот, а у него, видимо, вылилось.
Может быть, ты мог бы вполне как бы думаешь, пойти другим путем?
Я не знаю, как другим путем. То есть, ты думаешь, физическое устранение неугодных учителей?
Нет, ну я вполне
более гуманный способ. Ну, в беспределе мы можем на эту тему поговорить немножко.
Вот, но главное, что Пол, конечно, видел, куда ему лежит дорога вот из его пролетарского класса. То есть он при этом совершенно не хотел провести всю свою жизнь на заводе за станком. Вот это было, опять же, нечто совершенно противное его натуре.
Очень Сози.
Да, и поэтому он находит для себя... Он в первую очередь решает просто выбиться, пробиться в люди и в качестве средства выбирает для себя рок-музыку, потому что, собственно, музыкой он на тот момент активно увлекался. И все, кто знал Уэллера, говорили всегда о его невероятном честолюбии и решительности. И у него была невероятная совершенно вера в свои силы, которая во многом, наверное, бралась из того, что семья и отец в первую очередь в него верили. Вот, то есть он решил стать знаменитым рок-музыкантом и просто все силы бросил на реализацию этой идеи. И уже когда ему было 14 лет, это 72-й год, он начинает собирать вокруг себя группу. Состав немножко варьировался, кто-то приходил, уходил, это может быть не так важно. Но главное, что в конечном счете образовалось трио, которое получило название «The Jam». Название придумала младшая сестра Пола, которая сказала, что вот есть группа «Bread», то есть «Хлеб», есть группа «Marmalade», то есть, ну, не знаю, «Варенье» или тоже «Jam». А вот группы «Jam» нету. И некоторые говорят, что вот таким образом появилось название «Jam». Хотя «Jam» в английском языке это много чего значит. И «пробка», и «Jam», и «Варенье», что угодно. Компанию Полу Уэллеру составила мощнейшая совершенно ритм-секция, которую мы с вами уже имели возможность слышать, в составе бас Брюс Фокстон и барабаны Рик Баклер. И при этом поддерживал их отец Пола, который стал менеджером группы. И говорят, что семья Уэллеров настолько верила просто в силы группы и в силы Пола, что даже отключила телефон у себя в доме, когда не хватало средств на телефон, чтобы скопить Полу на новый усилитель. А Джон Уэллер, в свою очередь, пробивал все возможные ангажементы для группы Jam в разных рабочих клубах. И все говорили, что он просто готов был любому глотку перегрызть тому, кто встанет на пути у него и у его группы. Наверное, сказывалось какое-то боксерское прошлое. А мы сейчас с вами послушаем следующую композицию в исполнении группы The Jam. Возможно, вы ее узнаете.
I could be like David was.
Ну, наверное, многие узнали композицию группы Kings.
Дэвид вот Кирюша написал нам, что ух ты, даже Kings.
Дэвид Уотс. Вот. Мы подходим, собственно, к тому, что Джем вообще никогда не стеснялись своей любви к музыке 60-х, в отличие от многих панков. И играли много кавер-версий, можно найти в их репертуаре и среди официальных записей, и среди неофициальных записей кавер-версии и на Kings, и на Small Faces, и на Beatles, и даже еще на одну группу, до которой мы пока не добрались в нашем разговоре. Дэвид Уотс, да, называлась эта вещь. Но возвращаемся к истории Джем, которые выступали по рабочим клубам и играли в основном старые рок-н-роллы, песни Чака Берри, Элвиса Пресли, иногда Битлз тоже. Вот. Но в начале 75-го года Пол Уэллер услышал группу, которая произвела на него сильнейшее впечатление и показала, что, оказывается, да, бывают и современные группы, которые тоже могут играть нормальную музыку. А надо сказать, что ему совершенно не нравился ни глэм, ни всякий хард-рок типа Led Zeppelin и Deep Purple, и прогрессив тоже ему не нравился. Ему нравилась такая музыка простая. То есть то, что было в музыке 60-х, то, что было в рок-н-ролле, и то, что ему казалось, вот исчезло с началом 60-х. Вот, эта группа, которую он услышал, новая группа, это была «Доктор Филгуд». И это впечатление заставило Уэллера, как говорят, радикальным образом изменить звучание группы The Jam, потому что они сразу зазвучали, ну, местами похожи на «Доктор Филгуд», то есть плотнее, агрессивнее, жестче. И Пол Уэллер на гитаре стал копировать стиль гитариста «Доктор Филгуд» Уилка Джонсона, такого маниакального гитариста. И более того, Джем начали одеваться в черные пиджаки с галстуками. Это было тоже влияние «Доктор Филгуд» и Уилка Джонсона. Но вскоре Уэллер услышал еще одну группу, которая еще даже более мощное влияние на него оказала, чем «Доктор Филгуд», которая просто вообще, может быть, изменила его и определила вообще во многом направление его дальнейшей жизни. И, кстати, удивительно, как при всей любви Пола Уэллера к музыке 60-х, при том, что он жил в 60-х, как он эту группу, ну, не слышал, ну, наверное, он ее слышал, но почему она как бы открыл ее только сейчас. Речь идет о группе The Who, причем именно о ранних записях группы The Who, то есть на уровне первого-второго альбомов, не того, что The Who делали в 75-м году. И более важно даже то, что с этого момента, когда Пол Уэллер услышал The Who, с этого момента он становится модом. И может быть, даже можно по-другому сказать, что с этого момента Пол Уэллер, он понимает, что он всегда на самом деле был модом, только он этого не знал. Действительно, вот если вдуматься, то очень многое во взглядах на жизнь в виде Пола Уэллера вот заставляет нас заподозрить в том, что он на самом деле был мод. Потому что моды, на самом деле, это не только, может быть, даже не столько были люди, которые носили плащи типа парка и разъезжали на мотороллерах, скутерах, и у них везде был этот таргет. Вот, это уже как бы произошло чуть позже. Это были люди, которые хотели в своих вкусах и в своем стиле превзойти всех вокруг, но именно обходясь без выпендрежа, не бросаясь, скажем так, в глаза, с максимальным чувством вкуса и стиля. То есть стиля, который по-настоящему могли оценить только те, которые сами понимают в стиле и вкусе. Причем моды это были действительно всегда ребята из рабочего класса, которые действительно жили зачастую довольно нелегкую, вели какую-то жизнь, но при этом готовы были последнюю копейку потратить на какие-то правильные брюки или правильные ботинки. И все, вся вот эта идеология Полу Уэллеру совершенно импонировала. Опять же, дело было не в одежде, а дело было в том, что ты хочешь выделиться из толпы, ты хочешь показать свое самоощущение, свое чувство стиля и немножко вот над этой толпой, над массой подняться. Причем моды, конечно же, как мы знаем, любили слушать ритм-н-блюз. конечно, который Пол Уэллер тоже любил слушать. И интересно также и то, что многие считают, что ранние панки, первые панки, которые появились в 75-76 годах, представляли собой некую такую брутально извращенную версию модов. И интересно, что с модами когда-то, может быть, произошло то же самое, что потом произошло с панками. То есть стиль, который изначально обозначал некую индивидуальность и обособленность, превратился в что-то такое, некое подобие униформы. Но для Пола Уэллера вот стиль мод – это никогда не было униформой, это всегда была именно суть, а не внешние какие-то проявления. Хотя в тот момент, в 75-м году, он, конечно же, себе тоже купил скутер. А много лет спустя в одном из интервью Пол Уэллер сказал: «Я все еще мод, я всегда буду модом, меня закопают модом». Давайте послушаем по этому поводу еще одну композицию группы The Jam. Она называется «In the Crowd», то есть «В толпе». Как ощущает себя такой человек, как Пол Уэллер, когда он находится в толпе?
Anything. My mind goes a blank in the humid sunshine when I'm in the crowd. I don't see anything. I fall into a trance at the supermarket. The night flows me along as the cats fall in cans. Our babies are toast. Technology is a must. And everyone sees just like me. They struggle hard to set themselves free. They're waiting for the change. When I'm in the crowd, I can't remember my name. And my only link is plastic walls I scream. When I'm in the crowd, I don't see anything. Sometimes I think that it's a bluff. Equilibrium melting pot, the government sponsors on the hand. When I'm in the crowd, when I'm in the crowd, when I'm in the crowd.
«In the crowd», то есть в толпе. Так называется эта композиция. Ну, вернемся к истории группы The Jam.
Дядя Миш, да. Вот пришло такое сообщение. Подозрительно низкая концентрация нафталина для этой передачи.
Боже мой, да вы что? Вы, наверное, ошиблись.
Это ты рассматриваешь как это?
Это нафталиновый
момент или?
Я считаю,
или
что вы ошиблись. Это абсолютно нафталиновая группа. Вы что, это 77-й год? Сейчас уже люди давно слушают свежую музыку.
2000-х, да?
Конечно, конечно. Это нафталин, товарищи. Вы что? Прислушайтесь, пожалуйста, повнимательнее.
Да сейчас так не поют.
Нет, нет.
Не играют.
Нет, конечно. Уже давно. Уже давно. Ну вот положительным моментом для Уэллера и The Jam было открытие неожиданной группы The Who. Новый какой-то запал у них появился. Вот, но вместе с тем дела у группы шли, ну, как-то так, ровненько и бесперспективно. То есть отец Пола Уэллера выбивал им по-прежнему концерты в рабочих клубах. Они собирали аудиторию. Часто это были какие-то взрослые дядьки, которые просто после работы пили пиво. Вот. Но было ощущение, что The Jam немножко топчется на месте и не могут никак, может быть, прорваться к своей какой-то аудитории. И вот ситуация изменилась летом 1976 года, когда музыканты The Jam узнали еще об одной современной группе, которая, опять же, на них огромное произвела впечатление. Потому что летом 76-го The Jam прочитали в газете про новую группу под названием Sex Pistols, а потом сходили на их концерт. И Пол Уэллер говорил, что знакомство с Sex Pistols, вот цитирую, «все для меня перевернуло. Существовала целая сцена, и я хотел быть ее частью». Но это, наверное, неудивительно, потому что мы помним, что у Уэллера всегда было вот чувство какой-то социальной несправедливости. У него всегда была какая-то вот ненависть к власти, ненависть как бы к классовому порядку, который, скажем так, в Англии установлен, да, когда ты вот бедный, когда ты пролетариат, и не можешь, просто не имеешь возможности никуда из этого выбиться, твоя жизнь предопределена просто потому, что вот такая классовая система, вот потому что ты родился в этой семье, а другой человек родился в другой семье. Вот эта вот классовая ненависть, она, в общем, наверное, очень большое количество панковских песен Уэллера, она вот окрашивает. Вот, и поэтому Уэллер неожиданно обнаружил, что действительно можно петь песни со смыслом, можно петь песни, в которых ты выражаешь какое-то отношение к окружающей действительности, можно действительно свою какую-то агрессию, энергию направлять в некое осмысленное русло, а не просто играть какие-то старые ритм-н-блюзы. И в этом смысле на Уэллера, может быть, даже большее впечатление потом произвела группа Clash, нежели Sex Pistols, потому что Clash это была такая более честная, более правдивая, более, может быть, такая серьезная, героическая группа, лишенная вот этой издевательской какой-то нотки, которая была у Sex Pistols. И поэтому Пол Уэллер здорово зафанател от Clash, и он даже свел знакомство с Джо Страммером, а Джо Страммер, в свою очередь, тоже стал очень ценить Jam, но при этом Уэллер говорил, что именно Джо Страммер посоветовал ему писать песни со смыслом. Как в свое время Боб Дилан сказал Джону Леннону «думай о текстах», так спустя, ну, больше чем 10 лет Джо Страммер сказал Полу Уэллеру, предложил ему подумать о смысле в своих песнях. Jam, когда появились в Лондоне, это была осень 76-го года, панк-сцена, в общем-то, уже набирала обороты, многие группы первой волны уже были популярны, имели какую-то свою аудиторию, и новой группе было даже не так просто на эту сцену пробиться. И поэтому Jam, для того, чтобы громко о себе заявить, они придумали такую штуку. 16 октября 1977 года они разместили свою аппаратуру прямо на улице. Электричеством обеспечил их магазин Rock On, о котором у нас уже говорилось неоднократно, и устроили такой уличный просто концерт для всех, кто шел мимо, и добились результата. На следующий день о них написали все музыкальные газеты. Кстати, вот обратите внимание, было время. Сейчас попробуй в городе Москве, например, разместить аппаратуру и сыграть какой-нибудь концерт. Кто о тебе напишет на следующий день?
Криминальная хроника напишет.
Ну, разве что только, да. The Jam написали все музыкальные газеты.
Наглецы были задержаны.
Нет, надо сказать...
И возбуждено было против...
Да, но джем это даже сошло с рук. И многие критики впечатлились. Например, главная панк-критикесса Кэролайн Кун, которая всегда освещала новые панк-группы, всегда их продвигала, тоже была впечатлением от The Jam. При этом интересно, что если раньше Кэролайн Кун в своих статьях использовала термины панк и новая волна как бы вот как взаимозаменяемые какие-то понятия, да, то есть она называла новой волной одновременно панком такие группы, как Sex Pistols, Damned, Clash, Stranglers, все это для нее была новая волна. Она писала так, и не только, кстати, она. То после концерта Jam она заявила, что именно Jam и были новой волной. И таким образом получалось, что The Jam начинали играть роль вот в разделении понятий панка и новой волны. А побочным результатом всего этого стало то, что Малькольм Макларен, менеджер Sex Pistols, который именно для Sex Pistols и придумал термин «новая волна» для движения, которое должно было окружать Sex Pistols, после того, как «новая волна» стала применяться к The Jam, он сказал, ну нет, Sex Pistols никогда не буду называть «новой волной», все, термин «новая волна» бросаем. Вот. Но The Jam, наверное, были панк-группой не по форме, а по сути. И им, конечно, не повезло, что они появились на панковской сцене ну, довольно поздно. То есть довольно поздно, значит, они на полгода где-то опоздали. И к этому моменту панк-сцена уже была таким немножечко закаменелым, забронзовелым понятием, в котором очень четко было разделение. Вот эти панки, а эти не панки. И вот это изначальное понятие такого разнообразия, того, что панк – это индивидуальность, панк – это непохожесть на других, вот оно уже несколько стиралось. Панк уже это было некий такой общий звук, общий стиль, общий вид. Если уже ты не носил булавок на себе и рваные какие-то одежды, то ты уже был не панк. А джем выступали по-прежнему в пиджаках и галстуках. Вот, и поэтому некоторые говорили, что это не панк, все-таки это не настоящий панк. Но вот один из критиков, еще один из критиков, Джон Сэвидж, замечательный совершенно панк-автор, сказал, что группа The Jam вместе с группой, например, Stranglers, она обозначала вот берега панк-движения, то есть некие границы допустимого в панк-роке, то есть то, после чего уже не панк. И в этом смысле можно сказать, что The Jam помогли приобщить многих людей к панк-музыке, потому что Jam, это, может быть, был поначалу такой панк-рок с человеческим лицом. У Jam тем временем дела шли все лучше, аудитории на концертах прибавлялось, и концерты были отличные, они совершенно здорово звучали на сцене, сыграно, крепко, отлично держались. Это действительно стоило видеть. И вскоре им удалось заключить контракт с фирмой Polydor. Крис Перри, менеджер группы Polydor, им организовал контракт. Крис Перри вообще поначалу пытался на Polydor затащить Sex Pistols. Это ему не удалось. Тогда он попытался затащить на Polydor группу Clash. Группа Clash тоже в последний момент сбежала с фирмы Polydor. И вот третьей группой, которую он попробовал, да, стало The Jam, как раз ему удалось. В некотором роде The Jam, может быть, были третьей по значению тогда группой панк-движения. И весной уже 77-го года у них вышел первый сингл под названием In The City. И в середине мая вышел первый лонгплей, который также назывался In The City, то есть в городе. И я думаю, что мы сейчас с вами послушаем эту композицию. Кстати, влияние группы Dr. Feelgood на ней ощущается. I'm 25.
about the young idea. And man, yes, I know you said you're fit.
Сити, то есть в городе, вот фактически это первое официальное виниловое
изделение. Как-то бодренько.
Ну, оно, в общем, абсолютно в стиле панк-рока, абсолютно панковское, потому что, в общем-то, поначалу Джем себя отождествляли совершенно с этим движением, и многие, кто услышал эту пластинку, для них это была, ну, ничуть не менее панковская группа, чем, скажем, Sex Pistols или Clash. Уже потом начали появляться записи более разнообразные, которые мы с вами успели послушать. В частности, вот In The Crowd. Кирюша возмущается, что это не панковская совершенно песня. Действительно, потом были совершенно не панковские. Мы сейчас слушаем разные песни, но In The City, между прочим, стала хитом, ну, относительным для The Jam. Она попала в 40 хитов, британский 40, и это был, в общем-то, большой успех. Одним из первых панк-хитов стала эта песня. А тем временем в студии «Эхо Москвы» появляется Владимир Варфоломеев, и это значит, что в самом скором времени нас ожидают самые свежие новости.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Тем временем 1 час у нас на часах 3 минуты и 48 секунд. Ну, с нашей стороны чуть больше стало участников эфира. Дядя Миша, если захочет, представить. Я не знаю, будут они принимать участие.
Я очень рассчитываю.
Ну, вот точно могу сказать, что без перемен у нас со звукорежиссерским пультом. Там дядя Коля Котов, он, в общем, он не спит, по крайней мере. Вот, дядя Миша главный рассказчик на первые 2 часа.
Дядя Володя командует немножко процессом.
Так, как бы контролирую,
держит,
я бы так сказал,
чтобы,
да,
оно, собственно, не выбивалось.
И поглядываю, как бы, за футболом. Без малого часа вот сыграли. В общем, честно говоря, как-то все это тоскливо.
Да, зато мы слушаем группу The Jam.
Ну, местами она очень, местами очень, как бы, живенько, на мой взгляд.
Да, а тем временем вот мы очень рады, что у нас в студии и капитан появился, и дядя Антон тоже присутствует. Вот, вообще, на самом деле, приятно. Среди нас есть большое количество любителей группы The Jam. Не все даже сегодня из них добрались до студии, но это, в общем, наверное, останется на их совести. Вот, поэтому будет здорово, если там Антон и капитан тоже подключатся, и я думаю, что, может быть, мы еще побеседуем в процессе, когда будем слушать разную музыку. Ну, вот еще одна интересная цитата от Пола Уэллера. Пол Уэллер говорил следующее. «Если группа не схватывает вещи с музыкальной точки зрения, то ее все равно никто не будет слушать. С самого начала нужно иметь ритм и мелодию. Нужно иметь хорошую песню. Неважно, кто ты, Перри Комо или Sex Pistols». И вот это очень хорошо показывает вообще взгляды на музыку Пола Уэллера. И очень хорошо показывает, что взгляды эти совершенно не панковские, потому что в некотором роде это противоположность панковским взглядам, которые панки считали, что ну, панк-рок – это вообще не музыка, это некий взгляд, это отношение к жизни, ощущение, а мелодия или там, как звучит у тебя ритм секции – это вообще совершенно не важно. И в этом смысле Уэллер действительно вот в этом кругу вот говорил некие какие-то новые вещи. То, что, в общем, наверное, легло потом в основу новой волны. То есть такая сердитая, бодрая музыка, в которой все-таки есть мелодии, которые хорошо исполнены. А может быть, эти новые, это были хорошо забытые старые вещи. Вот когда первый альбом Jam вышел, вот что писали критики. Например, Брайан Харриган из Melody Maker написал, что Jam – это, на его взгляд, первая группа, которая придает смысл разделению панка и нью-вейва. А Тони Парсонс из New Musical Express, наверное, на тот момент еще не разделял панк и нью-вейв, и писал следующее. Он возмущался. 3 месяца назад было не круто говорить, что тебе нравится The Damned. Теперь же паршивые овцы нью-вейва стали The Jam. Меня тошнит от таких заявлений. Это такое же лицемерие, как бессмысленные жесты Peace and Love и гитарное соло на полчаса. И в некотором роде, наверное, эта цитата говорит даже не столько о The Jam, а сколько говорит о том, что во что начал превращаться на тот момент панк-рок. Потому что это тоже такая начала становиться пост. Действительно, такой элемент лицемерия стал появляться. The Jam же на своих концертах, например, на усилителях развешивали британский флаг Union Jack. Отчасти это был такой модовский, может быть, образ. А отчасти это проявлялась приверженность каким-то британским традициям, британским ценностям. И, наверное, во многом это было влияние отца, у которого, естественно, были консервативные взгляды, потому что это было другое поколение. И вообще-то, если подумать, вот посмотреть на ситуацию глазами Пола Уэллера, как можно было быть панком, как можно было бунтовать против старшего поколения, когда у тебя такой отличный отец, который так тебя понимает, который так себя поддерживает, тебя и твою группу, и готов с тобой просто и в огонь, в воду, и в медные трубы, куда угодно. И поэтому, видимо, рано или поздно должен был какой-то разрыв The Jam с панк-сценой более или менее явный наступить. И этот разрыв произошел в мае 1977 года. Как он произошел, мы с вами выясним после того, как послушаем следующую песню.
Of degradation.
A-Bomb. Какая совершенно другая группа.
A-Bomb on Wardour Street, или атомная бомба на Wardour Street, то есть улица. Действительно, Кирюша обращает внимание, ритм-секция совершенно классная, и вот обязательно нужно сказать о басисте Брюсе Фоксоне и Рике Баклере. На самом деле, не так много чего есть о них сказать, вот, но нужно просто сказать, что без них джем это были бы не джем, это была бы совершенно другая группа, и не было бы такого классного, такого мощного сыгранного звучания, которое вот есть на ранних альбомах группы. Вообще, вот A-Bomb on Wardour Street, это 78-й год, мы чуть-чуть вперед забежали, но это в некотором роде даже антипанковская песня, потому что в ней Пол Уэллер поет, что он пришел в панковский клуб Vortex и чувствует себя не в своей тарелке, ему там стучали по голове, и вот дословно какие-то чуваки прижали к двери его девушку. И он поет: «Я не знаю, что тут делаю, это вообще не моя тусовка». И при том, что Кирюша действительно, как на уроке у доски, нам действительно объясняет, что по всему это настоящий такой панк-рок. Вот видите, вроде бы по звуку панк-рок, а по сути, по идее, не совсем панк-рок. Так что же, собственно, такого устроил в мае 1977 года Пол Уэллер, от чего просто все панки открестились почти от него? В интервью журналу, точнее, ну, панк-изданию, газете, точнее, Sniffing Glue, то есть главному панк-изданию на тот момент, Пол Уэллер сказал: «Я не вижу смысла в том, чтобы идти против своей страны. Вся эта штука под названием «изменим мир» становится слишком модной. Я понимаю, что мы не можем ничего изменить, если только это не произойдет на национальном уровне. На ближайших выборах мы будем голосовать за консерваторов». И это как раз и была настоящая совершенно бомба в музыкальной прессе, потому что голосовать за консерваторов – это был совершенно страшнейший грех. Имелись в виду предстоящие выборы, на которых выдвигалась в том числе Маргарет Тэтчер от Тори. И уже тогда всем ясно было, что консерваторы совершенно ужас. И то, что Уэллер сказал, что он будет голосовать за консерваторов, ну, я не знаю, это вот как сейчас какой-нибудь рок-музыкант, он сказал бы: я буду голосовать за Единую Россию, например. Вот. Но, может быть, слишком жесткое такое в нашем случае, притянутое за уши. Да, но... Ну, для Англии, может быть, вот примерно что-то было. Хотя не так жестко, чуть-чуть все-таки помягче. Разница между либералами и консерваторами была немножко другая. Вот, но это просто была буря совершенная. Все сразу на Уэллера начали катить баллон. И самое удивительное, что Пол Уэллер позже сам стал убежденным социалистом. В 80-е годы он абсолютно левые взгляды исповедовал. И всегда говорил, что вот эту фразу про консерваторов, которую в каждой книжке о The Jam, в любой статье о The Jam ему припоминают, он говорил, что он сбалдунул только для того, чтобы откреститься от массовости панк-движения. Ему не нравилось, что движение становится массовым, что вот все становятся одинаковыми, и все по команде чего-то такое ненавидят. Он хотел обособиться от панков, и он этого добился. Более того, Jam страшные, опять же, совершили грех. Они согласились летом 77-го выступить на нескольких концертах празднования юбилея королевы. То есть в то время, как Sex Pistols сочинили такой издевательский гимн God Save the Queen и устроили пародию на юбилей, когда по Темзе прокатились на кораблике, The Jam даже сыграли пару концертов в честь празднования юбилея. Хотя все равно пара концертов другая была отменена, потому что власти города опасались вот в кавычках панков. Более того, флаги, которые они вывешивали на усилители, им пришлось тоже снять, потому что британские флаги четко стали летом 77-го ассоциироваться с Национальным фронтом, с британскими националистами, о которых мы говорили с вами в прошлой передаче. Вот. То есть некоторые даже стали считать, что The Jam — это националисты, они поддерживают Национальный фронт, они крайне правые ребята. И получалось, что в какой-то момент, что просто все на Уэллера имели какую-то обиду. И панки на него, и к нему имели претензии, и не панки тоже имели претензии, и пресса. Все буквально чем-то были недовольны в связи с Уэллером и группой The Jam. А Пола Уэллера все это страшно раздражало, особенно нелюбовь со стороны панков, потому что он считал себя вообще честным пролетарием, который вот выбился и который всего добился своим трудом, в то время как многие панки происходили, между прочим, из среднего класса. И его раздражение, его гнев, обида проявлялась вот в песнях, вроде той, которую мы сейчас будем слушать. Она называется «The Modern World», «Современный мир», и слова примерно следующие в ней. «Я усвоил больше, чем ты выучишь за всю свою жизнь. Я даже в школе был вполне уверен, что однажды буду на самом верху, а учителя говорили, что я буду никем. Это современный мир, о котором я узнал. Это современный мир, и не нужно нам рассказывать, что хорошо, что плохо. Говори, что хочешь, мне наплевать. Я знаю, кто я такой, куда направляюсь. Не буду рассказывать, где это. Не собираюсь объясняться перед тобой. И наплевать я хотел на твою рецензию. This is a mob world. This is a mob world. What kind of fool do you think I am? You think I know nothing of the modern world. All my life has been the same. I've learned to live by hate and pain. It's my inspiration drive. I've learned more than you ever know. Even in school I felt quite sure. The one day I would be on top, and I'd look down upon the map. The teachers would say I'd be the thing. This is a modern world that I've learned about. This is a modern world, we don't need no one to tell us what's right or wrong. This is a modern world. I don't care. I know where I am and going to. It's somewhere I won't breathe you. Don't have to explain myself to you. I don't give two fucks about your review. This is a modern world that I've learned about. This is a modern world, we don't need no one to tell us what's right or wrong. Modern world, this is. Hey, we don't need no one to tell us what's right or wrong. This is a modern world. This is a modern world. «Современный мир», «The Modern World». Вообще интересно, конечно, вот эта история противоречий «The Jam» с панками, потому что действительно, вот на первый взгляд, если посмотреть на то, как выглядели «The Jam» и как выглядели панки, это просто полная противоположность. То есть в булавках, во всем разодранном, как бы неаккуратные, нарочито панки, и вот такой вот стиль с иголочки, пиджаки, галстуки. Причем они даже сфотографировались для одной промо-сессии в пиджаках из Union Jack'ов, из британских флагов. То есть вообще как бы группа, которая претендует на какой-то, может быть, аристократический даже стиль, вот если посмотреть, как они выглядят. И в то же время, по сути, происходило нечто совершенно противоположное, потому что группа из рабочего класса старалась выглядеть как бы более аккуратно, старалась выглядеть, изображать принадлежность к другому классу, да, более аристократическому. И в то же время многие обвиняли панков в том, что многие из них происходят из среднего класса, и для того, чтобы себе добавить правдоподобности, для того, чтобы себе как бы такой сформировать имидж доверительный, наоборот, они специально себя приближают как бы к улицам, делают себя грязнее, чем они есть на самом деле. Вот. И поэтому, на самом деле, многие говорят, что противоречие между Уэллером и панками было противоречие, извиняюсь за выражение, классовое, потому что многие панки были средний класс, а Уэллер был совершенно рабочий класс. Вот такая вот история.
Дядь Миш, тут вот к нам подключился дядя Сережа Косик.
Мы рады читать.
Тебя должно порадовать.
Меня как бы радует, что я читаю дядю Сережу Косика.
Единомышленники.
Я дядю Сережу Косика звал в эту передачу. Вот, дядя Сережа Косика я был бы рад слышать в этой передаче здесь. Тем не менее, все равно я рад, что дядя Сережа Косик с нами. Вот, дядя Сережа большой фанат.
Он убежден.
Он абсолютно убежденный. Вот, и wish you were here, выражаясь словами из песни не группы The Jam. Но вот эта песня, которую мы с вами послушали, это был очередной следующий сингл Jam, и песня вошла на второй альбом группы, который как раз получил название This is the Modern World, это современный мир, который вышел довольно быстро после первого, потому что фирма Polydor хотела как можно скорее выжать из группы Jam следующий диск, потому что они опасались, что панк-феномен довольно быстро закончится. Потому что мейджоры тогда, лейблы звукозаписи, считали, что панк — это очередной такой феномен, который быстро начался, также быстро пройдет, и пока он не закончился, нужно скорее побольше пластинок выпустить и срубить побольше денег. Вот, поэтому группа в спешке довольно подходила к выпуску этого альбома. Материала не хватало. Брюс Фокстон, басист, даже помог песнями. И по этой причине некоторые считают, что вот второй альбом группы The Jam, он вот уступает вроде бы первому, что он немножко такое повторение, но бледное повторение первого. Хотя, на самом деле, мне совершенно так не кажется. На мой взгляд, второй альбом ничуть не хуже первого. Более того, есть даже некоторые интересные какие-то вещи, которых нету на первом. Кстати, дядя Антон, как ты, например, считаешь?
А я считаю, что первые два альбома, они как раз особняком они стали. Потому что дальше уже немножко, наверное, да. Ты скажешь про это. Дальше уже другая немножко музыка пошла, да? И первые два альбома, как раз, когда я слушал, а я еще не знал вот эту всю историю про панков, не панков, про мод ревайвал и всего прочее. Я вообще далек от этого был всего. И как раз для меня вот эти два альбома показались чисто панковскими такими.
Да, в общем-то, они сейчас, если их слушаешь, они звучат абсолютно панковскими. И, может быть, даже мне кажется, что Jam именно как группа, именно вот состав из трех человек, которые взаимодействуют, они лучше всего раскрываются именно на первых двух альбомах. Дальше уже становится больше Пола Уэллера и меньше как бы вот двух остальных ребят. А здесь кажется, что именно вот трое на равных почти действуют. Вот, но действительно у Jam были проблемы, потому что, как ни странно, Пол Уэллер начал терять интерес к музыке, отчасти потому, что у него начался некий творческий кризис, отчасти потому, что он, наконец, как ему казалось, нашел девушку своей мечты и вообще совершенно другие какие-то удалился области. Вот, и критики начали списывать Jam со счетов. Они считали, что, ну, в общем, эта группа уже сыграла свои хиты главные, и дальше понятно, что они пойдут только по наклонной. Более того, когда Jam принесли в начале 78-го года демозаписи для третьего альбома, фирма Polydor вообще их отвергла. Он сказал: ребята, ну вы, очевидно, не готовы записывать следующий альбом. У вас не хватает хорошего материала. Так что вот идите-ка, подумайте и сочините что-нибудь получше. И летом 78-го Пол Уэллер удалился в свой родной Woking, чтобы прийти в себя и действительно сочинить что-то свежее. И ему это действительно удалось, потому что с конца 78-го года начинается настоящее возрождение группы The Jam, и, как некоторые считают, вот с этого момента, может быть, и начинаются настоящие Jam. И мы послушаем сейчас с вами сингл, который вышел в октябре 78-го года, который, в общем-то, может быть, ознаменовал такой камбэк The Jam. Эта песня по-английски называется «Down in the Tube Station at Midnight», по-русски «В полночь на станции метро». И, на самом деле, это целая история о молодом человеке, который возвращается поздно вечером в метро к своей жене, которая ждет его, готовит ужин, и он покупает билет. В этот момент слышит сзади какие-то грубые голоса, вот, обнаруживает каких-то сомнительных элементов, которые требуют у него деньги. Вот, потом они, собственно, вырубают его, он падает на пол, они отнимают у него ключи. И последняя мысль, которая к нему приходит ему в голову, когда он лежит, это то, что они бегут к нему домой, и жена наверняка подумает, что это он. Они забрали ключи. Давайте с вами слушать «Down in the Tube Station at Midnight».
just an echo of faraway voices boarding faraway trains to take them home to the ones that they love and who love them forever. The Christ 30 steps, repeat my own and reflect my thoughts, calling and inviting, partially naked, for some bar, toffee wrappers and the smallest papers. Mr. Jones got run down, headlines of death and sorrow, they tell of tomorrow, madmen on the rampage, and I'm down in a Tuesday sort of midnight. Fumble for change, pull out the queen, smiling, beguiling. I put in the money and pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, cross blazing voices, hating, waiting. Hey boy, hey shout. Have you got any money? And I say, I'm gonna take money and I take a white curry. I'm on the way home to my wife. She's been lining up the cutlery and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the coke. I'm down in a Tuesday, so I'm in the hay. I first felt a fist and then a kick. Now smell their breath, the smell of pubs and wormwood scrubs and too many right-wing meetings. My life swam around me, it took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even eating with the weather. No, my eyes is not a magic love, so my sense is good to see. Speaking of love, I'm down in a Tuesday till the midnight. I said I was down in a Tuesday till the midnight. The last thing I know, so the lay there on the boat. Jesus says, fight it back, let the years not have had a British girl, but have I a white day, a cheap holiday, a dream today, I'll go. I thought about my wife as I took the keys. She'll think it's me. I'm down in a Tuesday station at midnight. The wine will be packed and the car is gone cold. I'm down in a Tuesday station at midnight. Don't wanna go. I'm down in a Tuesday station at midnight. Don't wanna go. I'm down in a Tuesday station at midnight.
На станции метро.
Думаю. Страшная история какая-то, но она. Но на футбольном поле еще хуже история.
Ну, что же делать? Такие вот истории. Но замечательное совершенно здесь есть настроение, мне кажется, и помогают его создавать Уэллеру, басисту Брюс Фокстон и барабанщик Крик Баклер, который тоже очень много в этой песне делают. Песня эта вышла на сингле и вошла на третий альбом группы, который получил название All Mod Cons. То есть даже название слова мод присутствует в этом альбоме. И, в общем-то, обозначает то, что Пол Уэллер окончательно понял, что к панку он относиться не желает, а хочет, собственно, заявить во всем о своей какой-то модовской сущности. Вот. И некоторые считают, что, собственно, настоящая группа The Jam вот с этого альбома вроде как и начинается, но, на мой взгляд, она началась, может быть, с самого первого сингла. Тут ничего такого нету, но альбом действительно значительно более разнообразный, чем два предыдущих, значительно менее панковский, и здесь очень много влияния музыки 60-х, то есть это и раньше было у Джем, но здесь этого еще больше. И главное, что здесь еще один такой источник вдохновения Пола Уэллера слышен, именно, собственно, его ощущение себя англичанином, то есть его принадлежность к английской традиции, к английской культуре. И, может быть, не случайно, поэтому что одной из самых любимых групп Пола Уэллера всегда были Kings, а едва ли не самым главным его любимым сочинителем всегда был Рэй Дэвис, на которого он очень здорово ориентировался. Вот. И вообще английская, по отчасти по этой причине, Джем, может быть, одна из самых английских вообще групп, которые вот в истории рок-музыки есть. В 60-е, 70-е и 90-е. И вот это вот английский вот этот дух, это, может быть, причина того, что, с одной стороны, в Америке группу совершенно не приняли и не поняли на тот момент, а с другой стороны, причина того, что в Англии Джем становились просто безумно популярны, потому что англичане чувствовали, что Пол Уэллер их понимает, как мало кто еще. Давайте в связи с этим послушаем еще один номер с альбома All Mod Cons, номер под названием English Rose, английская роза. «Английская роза» с альбома «All Mod Cons», диск 78 года. И этот альбом стал одним из самых популярных британских альбомов того года. И Джем начинает выступать вот во всяких опросах по разной статистике наравне фактически с группой «Clash». И даже опережая группу «Police», которая на тот момент набирает свою популярность.
Что нужно сказать? Билеты на концерты Джем начинают со страшной скоростью продаваться. Они начинают собирать огромные залы. Всюду поклонники за ними охотятся. И надо сказать, что группа всегда очень хорошо относилась к своим поклонникам. Они их пускали зачастую на концерты бесплатно, там на раннем этапе, может быть, да. В дальнейшем пускают их в студию, чтобы посмотреть, как идет запись песен. Никогда не жадничают или с автографами. То есть они всегда, и Пол Веллер, помнили, что поклонники, в общем-то, это те же, это простые люди, это те же люди, которыми они когда-то были и остались, в общем-то. Вот. И никакой гордости в этом отношении у Джем никогда не было. Но интересно еще, что вот в 79-м году, который наступает популярность Джем, и их такой несколько модовский образ приводит даже к тому, что в Англии появляется целое движение мод-возрождения, то есть мод-ревайвал. Отчасти, кстати, этому способствует не только Джем, а то, что на экраны выходит фильм «Квадрофения» на музыку группы The Who. Вот. Но, тем не менее, во многом благодаря Джем повсюду начинают появляться молодые люди, у которых везде символы модовские, таргеты на скутерах, в плащах, парках. Возникают группы, которые играют модовскую музыку, и некоторые из них даже играют у Джем на разогреве. Вот, в частности, вот среди названий Mod Revival групп можно назвать такие коллективы, как Secret Affair, Purple Hearts, Lambrettas, The Courts. И казалось бы, что Уэллер должен был бы радоваться этому. Ну как же, вот модовское дело живет и побеждает, повсюду моды. Но Уэллер вообще без восторга к этому относился. Во-первых, он вообще не любил любую массовость, и когда что-то становилось массовым, ему хотелось сразу от этого куда-то забиться в дальний угол. Более того, он видел, что вот это все модовское движение, ну, превращает модовский стиль во многом в униформу, то есть оно значительно упрощает. И вместо вот такого упражнения в стильности и в умении выделить себя из толпы, наоборот, кругом на концертах были люди в одинаковых совершенно парках, то есть просто были целые такие ряды одинаковых граждан. Вот, поэтому Уэллер был без восторга от всего этого. Летом 79-го начал работу над следующим альбомом The Jam, о котором мы чуть позже поговорим. И выход этого альбома предварял сингл Eton Rifles, еще одна из самых популярных песен The Jam. Он попал на третье место в британском чарте, и это было первое попадание группы Jam в британскую десятку. Слушаем. Out your mind to play to the west. I'll get up, I am playing for myself.
Ethan Rifles, итанские винтовки, один из самых популярных синглов Джем, и вошел он на четвертый альбом группы, который получил название Setting Suns, то есть как можно звучит как заходящие солнца, но как заходящие сыны. Даже немножко концептуальный альбом была идея сделать у Пола Уэллера, но не совсем все получилось, не набралось тематических песен, поэтому только несколько песен по теме. Остальные тоже очень недурственные, но альбом довольно мрачный и такой жестковатый, пессимистичный альбом, можно так сказать.
Ну, к счастью, вот футбольные страдания завершились, да, так что можно сконцентрироваться полностью уже на музыке. Ближе к беспределу это вообще радует.
Но, так или иначе, по итогам 79-го года читатели New Musical Express признали Джем группой номер один в Англии. Вот Илья из Сан-Франциско пишет, что в Штатах Джем не выстрелили, потому что все досталось Элвису Костелло. Ну, действительно, но, с другой стороны, Илья, Элвис Костелло из Штатов просто не вылезал. Он там жил просто в Штатах, ездил вдоль и поперек, как и Клэш, кстати. Вот. А Джем не горели желанием гастролировать особенно долго по Штатам, хотя они выступали там.
Ну, так это же чисто британский коллектив, и мне кажется, как раз вот именно такая вот...
Конечно.
Английский, чисто английский.
Конечно, это группа про Англию, для англичан. Вот, и неудивительно, конечно, что англичане их любили, причем не только уже подростки, а совершенно из разных слоев населения, вот, потому что чувствовали, видимо, англичане, что Джем это такие же вот ребята из народа, такой вот простой рабочий класс, несмотря ни на что, при этом это не такая вульгарная карикатура на пролетариат типа Шем 69, который нарочито себя в таком позиционировали рабочем, уличном ключе. Вот. То есть это, с одной стороны, группа действительно по происхождению рабочая, но при этом действительно группа агрессивная, сердитая, но при этом не глупая и, главное, сочувствующая, скажем так, группа. Вот. И группа, которая пишет не от имени безликого «мы», там «мы считаем», а действительно все песни Пола Уэллера, они очень личные. Все его ощущения, вся его, в том числе и ненависть, агрессия, это его очень личные ощущения по отношению к тому, что происходит в стране. И, наверное, вот здесь очень подходит следующая композиция. Одна из самых известнейших, может быть, даже самая известная песня The Jam, как мне кажется. Death Entertainment она называется. Она вошла на пятый альбом группы, а мы сейчас с вами ее послушаем.
Cigarettes cutting them. tranquility of solitude. Getting a cabin, traveling on buses. Read no graffiti about slash seat of bed. That's for you, that's entertainment.
Послов, дядь Миш, хотел сказать, чтобы уже больше тебе не мешать, и чтобы ты успел поставить еще две песни. Вот местами, как бы, очень нравится мне все. То есть, и скажем, инструменты, и все. А в целом слушаю, ну, не мое почему-то. Почему-то не мое. Вот местами как-то занятно. Но в больших количествах, вот, как бы такой явный перебор для меня, по крайней мере.
Но они вообще разные все-таки. Я думаю, что вот, может быть, даже по тем песням, которые прозвучали, можно судить, что они от панка варьируются до абсолютно каких-то акустических вещей. А последний ход конем у нас еще будет впереди. Да, но вот эта песня, Кирюш спрашивает, о чем она? Это такой набор образов, вырванных каких-то символов какого-то вот безысходного какого-то провинциального существования, который вот разбавлен таким сардоническим припевом. Вот развлечение. Да, вот альбом...
Кстати, Hope of Deliverance, точно подмечено.
Но только это было чуть позже. Эта песня вышла на пятом альбоме группы Sound Effects. Вот я знаю, что у дяди Антона это любимый диск.
Да, я вот диск вообще обожаю. Эту песню я услышал самый первый вообще. Уже.
Ну, вещь отличная.
Альбом, он как раз... Очень такой, передает такую какую-то атмосферу, видно.
Он довольно мрачный.
Он атмосферный, да.
Мрачный, атмосферный, такой, может быть, самый психоделический диск у Джем. И там какие-то местами почти авангардные такие присутствуют штуки. Он очень...
Ну, вот лично для меня он слушается на одном дыхании, как бы я не могу, например... У меня любимая песня оттуда «Манды», самая первая песня. А вообще, как бы я не могу... То есть его как вот выкидывать, вот бывает. Можно там одну-две песни послушать.
Слушайте.
Кстати, на этом же альбоме сейчас немножко это. Есть же полностью переделанная песня. Ну, не полностью переделанная, а рифы из Texman, да, в песне «Старт».
Ну да, это бывало тоже. Уэллер, он часто цитировал разные песни 60-х годов. Но вот нужно сказать, что вот после выхода этого альбома Джем по-прежнему были на пике популярности, во всех опросах побеждали, пластинки продавали. Но Уэллер просто стал уставать от этой популярности, стал уставать от ощущения того, что он играет в гитарной группе. Ему хотелось, вот как только что-то становилось массовым, ему сразу хотелось уйти в подполье, вот как в той песне «Going Underground». И в результате он совершенно неожиданный поворот устроил. Он начал вместе с The Jam играть соул и фанк-музыку. В общем, может быть, это не так неожиданно, потому что моды всегда любили тоже соул-музыку.
Так он ее не с детства слушал-то именно, вот он слушал ритм и блюз, любил слушать соул. И как раз в какой-то период еще он...
Ну, соул все играл, слушали. Соул,
ну,
все,
да,
слушали.
Он его очень как бы именно...
Он, с определенного момента он начал, как мне кажется, действительно слушать больше соул, хотя вырос он все равно на вот этих группах, на Beatles, на Kings, ну, да, на Small Faces. Соул чуть больше, чуть позже начал, может быть, проявляться, и чем дальше, тем больше его увлечение музыкой соул росло. И в результате последний альбом группы, The Gift, он называется, вышел в 82-м году, выдержан практически весь абсолютно в стиле фанка, соула, с духовой секцией. И на концертах они тоже играли. То есть поклонники сначала обалдели от этого, вот, а потом опомнились и даже в таком качестве группу приняли. Это говорит только об невероятном авторитете группы Джем. Мы послушаем с вами сейчас сингл и композицию с альбома The Gift, Town Called Miles, тоже одна из самых известных вещей The Jam. Вы их не узнаете.
Time is short, life is cruel.
Town Called Malice. Еще одна песня о жизни в провинциальном английском городке. Ну, вот очевидно, что было, что Уэллеру хотелось уходить в совершенно новые какие-то стили, новые жанры, и группа The Jam никак не могла за ним туда же следовать, хотя она очень старалась. Фокстон и Баклер делали все, чтобы поспевать за Уэллером, но Уэллеру уже просто было неинтересно играть в формате рок-группы. Он хотел уйти в более такой поп-формат, и в результате в 82-м году он объявил, что группа распадается. Это фактически траур просто национальный был. Вот, все были совершенно в шоке, потому что группа распалась на пике популярности. Вот, но Уэллер был мудр, лучше вовремя распасться, прежде чем начать повторять себя и выходить в тираж. В 80-е годы он с группой Style Council вот это направление соула и фанка развивал. А в 90-е годы вернулся снова к гитарной музыке и, более того, неожиданно для себя обнаружил, что новые британские группы считают его чуть ли не идолом, кумиром каким-то. И во многом он, как считается, повлиял даже на возрождение британской музыки, которая получила название брит-поп. И поэтому в некотором роде вот эти группы, Oasis и Blur, когда они начали везде упоминать Уэллера, признаваться как бы в любви к его творчеству, фактически Джем послужили таким, с одной стороны, мостиком от брит-попа в музыку 60-х, к Beatles, Kings, к Small Faces и к The Who, а с другой стороны, если даже шире посмотреть, они как бы вот служили доказательством того, что английский дух в музыке, истинно такое английское настроение, оно вот все время в каждом десятилетии так или иначе себя проявляло, что вот английская музыка, она...
Какие-то традиции продолжаются.
Да, она всегда вот была, есть и будет. Это для англичан, в общем-то, было важно. И по этой причине Джем и сейчас в Англии все слушают с большим удовольствием и ценят. А, кстати, в сентябре этого года Пол Уэллер приедет в Москву. И я думаю, что каждый сможет сам при желании, как бы, и, конечно,
что он сейчас делает?
Убедиться. Он совершенно разный, записывает альбомы. Они очень не похожи друг на друга. Там есть и соул, там есть и рок, и фолк, акустические вещи, гитарные, психоделии. Вот. Я думаю, что вот в разные эти вещи все он сыграет. Вот, мы скажем спасибо всем, кто сегодня слушал панковскую передачу. У нас будет еще третий час.
Будут любопытные вещи.
Да. А по поводу английского духа давайте с вами послушаем вот такую вот композицию от группы The Jam.
Show of compassion, and that is forbidden in this drive and color line.
В Москве тем временем 2 часа, ну и практически 4 минуты. Добро пожаловать в наш музыкальный беспредел. Номер для СМС, еще раз напоминаем, +7 985 970 45 45. Дядя Коля за звукорежиссерским пультом по-прежнему, а у микрофонов дядя Миша, немножко утомившийся.
И дядя Володя свежий и бодрый.
Вот, первые, значит, сообщения, они скорее даже еще из прошлого часа. Алексей из Брянска пишет: первый раз слушаю вас не в записи, очень клево, много интересного, познавательного даете людям. Огромное спасибо.
Спасибо вам, Алексей.
Спасибо еще, дядь Миш, тебе от Валеры из Балашихи. Еще одна открытая для меня группа. И такой от безымянного слушателя вопрос: сколько дисков в вашей коллекции? Дядь Миша, если их объединить, то 10 наберется?
Ну, если с твоей объединить, то, безусловно, моя, в общем, займет процентов, наверное, 20 тогда в таком разе.
Ну, давайте начнем вот с долгожданной пластинки, вот этой. We'll be right back. End of the Beginning, так называлась вещь с нового альбома Black Sabbath, который называется 13.
Дядь Володь, ты уже послушал его, наверное, целиком.
Да, он причем в делюкс издании вышел, ну, с бонусным материалом.
Боже мой, я еще ни разу не слышал.
Да, то есть вот 8 основных треков и 3 еще дополнительных. И сразу скажу, что записан он в следующем составе. Оззи, да, естественно, поет Тони Айоми гитара, Гизер Батлер бас, на ударных Брэд Уилк и на клавишных помогает Эдам Уэйкман.
Ух, ну вообще, вот просто настоящий натуралистический, классический, да. Просто как времен первого альбома.
Да, и вот мне они чем нравились всегда, я не сразу, правда, вот должен признать, я, по-моему, говорил это не раз, я, в общем, долгое время въезжал в Саббат, ну, отдавая предпочтение как бы другим классикам тяжелой музыки, но когда въехал, я понял, что вот у многих вот эта тяжесть, особенно вот у металлических групп, она вот как бы формальна. Uh-huh. А вот у Саббата, чем они отличаются, у них как-то все вот на месте. То есть у них тяжесть не ради тяжести, а она как-то вот очень органична в этой музыке. То есть по-другому эту музыку нельзя представить себе.
Но тут, к сожалению, я не знаю, на самом деле, насколько правильно вот сейчас привязывать вот эти обстоятельства к музыке. Может быть, вот если их привязывать, это значит как бы принижать достоинство музыкантов. Но нужно, конечно, помнить, что Тони Айоми в очень незавидной сейчас находится ситуации.
Ну да, будем надеяться, что кто-то же выкарабкивается. Вот я очень надеюсь, что вот он будет как раз исключением из общего правила. Потому что я, например, ты знал, что Манзарек умер тоже из-за рака?
Да, я...
Я как-то вот это упустил.
Да, потому что, ну, на самом деле хочется верить, что альбом такой убедительно мрачный получился, вот как ты говоришь, я твои впечатления услышал. Не потому что Айоми действительно... Но в таком находится душевном состоянии, а потому что действительно группа в творческом отношении себя ощущает сильно.
Мне кажется, да. И на самом деле очень жалко, что вот столько лет упущено. То есть могли бы люди, в общем,
ты знаешь, дядя Володь, не
спеша,
знаю.
Не поспешая, но могли бы что-то еще успеть записать все-таки.
Я думаю, что они, дай бог-то, еще, может быть, и запишут.
Ну, будем надеяться.
Но иногда действительно лучше, если группа не выпускает слишком много альбомов, потому что есть группы, которые в этом году тоже выпустили альбомы, и уж они-то выпускали альбомы просто...
Почаще.
Почаще, да, но из этого не так много хорошего вышло, как, опять же, могло быть. Так что никогда не знаешь. Вот,
но... Неизвестно, собираются ли они как-то вот к нам заглянуть.
Ну, пока не было информации
вроде... никак. Ну, турне-то в самом разгаре, так понимаю, сейчас у них.
Потому что чуть ли сейчас не в Австралии где-то даже выступали.
А вот по поводу еще вот, слышал такое мнение и сталкивался сам. Мне тут еще говорили, и сталкивался сам, читал, что звучание там, то, что это вот опять то же самое повторение. Там какой-то параноид переигрывают там, по 10-му разу. Ну, а что вы хотите от Black Sabbath, в общем-то, да? То есть,
Нет, Black Sabbath можно хотеть чего угодно, с другой стороны.
Ну, чего хотите, того хотите, но Black Sabbath — это Black Sabbath, и это вот классический хард-рок такой, да?
Ну, да, безусловно, это как бы вот...
И звучит, вот мы сейчас послушали, очень-очень недурно.
Нет, хорошо. Здорово, нет, я считаю, что Black Sabbath, как взрослые, вменяемые, слава богу, люди, имеют право в любой момент... принимать решение, как им нравится, так и звучать.
Да.
Если они захотят, они могут звучать, как, я не знаю, что... Как группа Coldplay, может быть, если им захочется. Вот. Но они приняли решение звучать как свой первый альбом. Вот. Ну, хорошее решение. В общем-то, многие с этим согласны.
Имеют право с этого характера.
Да. Я единственное, что хотел сказать. Единственное, может быть, что выдает в этом... поздний Black Sabbath, а не тогдашний, это то, что Оззи Осборн научился петь. Видимо, если ты научился петь, то разучиться уже вот, ну, никак нельзя.
Вот, как... Ну, наверное. Я согласен, что, в общем, как сказать, это действительно по вокалу напоминает сольные работы Осборна, да, а не саббатовский его.
Когда он там завывал так.
Да, он уже в своей автобиографии он же писал, что я, как бы, поскольку, в общем-то, не умел петь, и нигде, хотя он там при встрече, при знакомстве уверял, что он, у него опыт некоторый был в выступлении в каких-то группах, на самом деле он нигде не пел никогда, поэтому он абсолютно импровизировал. Вот поначалу. Сейчас несколько сообщений, и, значит, нашему гостю дадим слово. Еще одному. Алексей называет нас позитивными людьми. Ну, спасибо. Как вам группа Queens of the Stone Age? Новый альбом, вышедший на днях, весьма недурен. Серж Труманян написал.
Мне лично группа Queens of the Stone Age ужасно хорошо, и я очень хочу тоже послушать новый альбом, предвкушаю.
Вот, а я просто, ну, можно сказать, принципиально вот этого периода группы не слушаю.
Это,
мне,
кстати,
пока без них хорошо.
Это, кстати, во многом, можно сказать, наследники Black Sabbath, которые не копируют, а творчески переосмысляют их достижения.
Камиль из Казани пишет: как всегда, ужасное начало.
Ужасное в хорошем смысле слова.
Надеюсь. Как вам новый альбом Deep Purple? Вот дядя Миш тут намекал, что некоторые вот гораздо чаще записывают пластинки и гораздо с меньшим толком. Ну, как бы я не скажу, что плохо, но и что сказать, что это очень как-то сильно и хорошо, тоже не могу. Можно ли воспринимать книгу «Осколки неба» как что-то серьезное? Алекс спрашивает. Ну, как серьезная макулатура там, она по весу очень значительная.
Не задавали этот вопрос.
Ваш любимый гитарист?
В последнее время мой Марк Нопфлер.
Меня в тупик ставят такие вопросы.
А это зависит от времени.
Я многих люблю. Я люблю и Джимми Пейджа, и Ричи Блэкмор, тот, который сейчас играет на гитаре в «Блэкмор знает», да? Вот. Но когда-то он играл, действительно. Так, мне нравится Робин Трауэр очень, например. Ну, вообще, как бы, у меня нет такого, чтобы вот этот самый любимый гитарист. Хороших гитаристов много. В серии про бас-гитару, ну, я надеюсь, что с Димой Высоцким будем продолжать сотрудничать. Наконец я дождался, пишет неопознанный слушатель, Вован из Саратова. Озика, спасибо.
Ну, давайте дадим слово нашему гостю. У нас сегодня Михаил Шаров в студии, который, вот вы помните, если вы слушаете наши передачи последние 5 лет.
Очень давно.
Вот, то Михаил всегда приносит что-нибудь интересное из турецкого рока, потому что Михаил вообще в турецких всех делах смыслит здорово. Но, пользуясь случаем, хочу все-таки спросить, Миша, как тебе вот прозвучавший Black Sabbath, так что плавно все-таки к турецкому року перейти?
Ну, мне понравилось очень даже. Всем доброй ночи. Действительно, давненько я здесь не был. Как уже сказали, целых 5 лет. Многое здесь поменялось. Студия новая. Вот.
Да, ты там.
Люди все те же. Да, и атмосфера та же, как будто 5 лет и не было никаких. Да, я вот тут опять с турецким роком пришел. Помнится, в прошлый раз, когда я первую передачу делал о турецкой рок-музыке, тогда как раз Турция была в новостях.
И сейчас ведь что-то происходит.
Архану Памуку тогда вручили Нобелевскую премию. Вот, сейчас тоже в новостях, правда, не по такому веселому поводу. Ну, тем не менее, вот такое интересное совпадение. А слушать мы сейчас будем такого исполнителя по имени Эдип Акбайрам и композицию с его первого альбома 1974 года. Вообще интересно, что это вообще-то песня народная.
Ух ты!
Да, народная турецкая песня о несчастной любви. Ну, как вообще большинство песен, сочиненных в мире. Вот, в частности, это конкретная песня о том, что лирический герой не может никак добраться до своей возлюбленной, горы ему мешают. Вот. Называется песня «Даалар, Даалады Бени», то бишь «Горы меня измучили». Вот. Или, чтобы это больше звучало похоже на турецкий вариант, «Горы меня объегорили», как-нибудь так.
Но вообще, ты знаешь, вот я выдам тайну, я уже послушал эту песню, вот, и мне кажется, что, может быть, начинается она действительно как турецкая народная песня, но гитарное соло там в середине просто отпадное, кстати.
Вообще, надо сказать, что когда она начнется, я думаю, она многим понравится. И потом тоже понравится. А вот когда Эдип Акбайрам запоет, то может уже кому-то не понравится. Ну,
но
посмотрим.
Соло стоит услышать. Thank you.
gören ağladı bey. Gitti canım gelmedi, derde bağladı beni. Gitti yârim gelmedi, derde bağladı beni. Oy bana, bana, bana su vermez çaylar var. Vay bana, bana, bana yol vermez dağlar bana. Gitti canım gelmedi, su vermez çaylar bana. Gitti canım gelmedi, su vermez çaylar bana. Bilseydim ayrılık var, giderdim arkasında. Oy bana, bana, bana yol vermez dağlar bana.
Вот так вот. Интересно.
У нас какие-то помехи в эфире были.
Да, спасибо, Миша, за позицию. Вообще не часто такие вещи у нас звучат. Приятно, что вообще...
Да я бы сказал, не часто, это просто мягко сказано, вообще никогда не звучат.
Ну да, последний раз 5 лет назад.
Так, вот человек написал без подписи. Уважаемый, неужели не ясно? Такая музыка — это по поводу Sabbath, видимо, продукт больного мозга. Здоровья вам. И вам тоже здоровья.
И вам, да, здоровья в первую очередь.
Будет ли эфир? Что ж такое у нас? Наводки какие-то все время. Телефоны, что ли? Будет ли эфир о Ван Хейлен? Ну, пока не планируем, во всяком случае. За ссылку спасибо, да, на интервью Манзарка дошло, Илья, спасибо. Значит, мнение по поводу Sabbath неплохо, получше оригинального. Ничего, нормальный такой Sabbath. Но что же все-таки с Уордом? Ну, они о чем-то не договорились, у них конфликт какой-то возник. Насколько я понимаю, насчет финансов конфликт был.
А вот Юрий, у Юрия есть билет на Black Sabbath. Пишет он, жду. Юрий, мы вам просто завидуем черной завистью.
Да,
такой,
ну,
же черный, как
Black
Sabbath.
Если они так и не доедут, то все равно, так сказать, у вас есть такой... Ну, как бы, да, это ж, в общем...
Ну, я не знаю, где Юрий ждет.
Коллекционный... А, я не знаю. Я думаю, может быть, он из Москвы ждет. Они же в Москву
он
собирались.
Мы собирались, да, он пишет, есть билет на Black Sabbath и жду. Ну,
Ну, это же какой-то раритет, ну, билет на концерт, да, который не состоялся.
Ну, видишь, Юрий ждет, но мы как бы тоже ждем.
Дядь Миш, тебе вопрос, как тебе Бон Джови?
Мне как-то не очень, извините.
А Серж Танкян с какой-то металлической группой? Я
System of a Down.
System of a Down. Я не очень хорошо
я
знаю.
Я тоже не очень хорошо с этим знаком.
Хотя, видимо, парень, группу-то хвалят, значит.
Мне даже кажется интереснее, что сольный Серж Танкян должен быть интереснее, чем System of a Down.
Отношение к индийской музыке. Ну, как так, можно чуть-чуть, да, но час индийской музыки я не выдержу.
Конечно. А ты какая тебе индийская музыка нравится больше? Которую в индийских звучит в фильмах?
Или... Да, 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 да.
Вот, вот такая.
Да, это просто, конечно, гора полная.
А не то, что там...
Да, особенно вокал индийский мне нравится, да.
А не то, что какие-то там сидят на коленках, что-то тренькают.
Нет, такое. Ну вот с Джорджем там время от времени ничего бывали, даже там пару... Одна пластинка даже есть очень, нет, вполне слушабельная.
Мне нравится, когда синтез происходит восточного и европейского, когда происходит диалог культур.
Люди не, как бы не останавливаются. Кто у вас все-таки любимый? Ныне покойный гитарист Хендрикс или все-таки Блэкмор?
Не-не-не-не-не-не. Ну, ты неправильно прочитал. Тут Кирюша с такой ухмылочкой спрашивает. Кто у вас любимый из ныне покойных?
Из ныне покойных.
Хендрикс или Блэкмор?
Хендрикс. Потому что у второго ныне покойного у него есть возможность еще хуже что-нибудь записать. То есть еще можно дальше продолжать.
Еще может воскреснуть.
Работать над собой.
Воскресный.
Нет, я думаю, что это можно все углубить. Да. Углубить.
А там, говорят, песни «Тройка» даже есть на новом альбоме.
Вот это вот то, чего давно не хватало. Уже по русской классике средневековья нужно пройтись, конечно.
А,
как же без этого?
Погоди, вот это тоже, вот Юрий один писал, что у него есть билет на Black Sabbath, а Uncle Юра пишет из Washington DC, вот он пишет, что порадуйтесь, 2 августа иду на Black Sabbath, а 12 июля на Макон. Мы радуемся, Uncle Юра, за вас.
Ну, почему такая везуха?
Силы наши тоже не безграничны, возможности радоваться за вас. Вы так, поймите тоже.
Дядь Миша, исполняем заявку.
Исполняем. Ой, так ты меня отвлек. У нас была заявка. Сейчас даже мы это самое скажем. Заявочка у нас была. Еще на прошлую даже передачу она происходила. Приходила эта заявочка. Ой, господи. Никак мы не назовем автора. Ну, скоро назовем. Автор себя узнает. Это Вадим. Он побывал на концерте «Роллингов». Мы его впечатления от концерта зачитывали в прошлой передаче, но саму композицию не поставили, которую он просил. Ну, вот сейчас специально для Вадима из Торонто следующий номер от «Роллинг Стоунс», конечно же. Thumb, под каблуком, наверное, так можно.
Ну да, повести. Что-нибудь в этом роде, наверное. Все-таки какие удивительные были роллинги в 60-е, в середине 60-х. Да. Aftermath мой любимый, кстати, один из любимых альбомов.
У меня тоже один из любимых. Дядя Володь, позволю себе немножко поделиться впечатлениями, тем более это имеет непосредственное отношение к музыке, и заодно проинформирую, если вы не в курсе. И если вы живете в Москве, то в Москве вчера стартовал фестиваль документальных фильмов о музыке «Beat Festival». И в рамках этого фестиваля показывают огромное количество совершенно замечательных документальных музыкальных фильмов, в том числе и новых, в том числе и о старой музыке, которая звучит в нашей передаче. И вот так получилось, что сегодня мне удалось, нам, можно даже так сказать, многим из присутствующих в студии сходить даже не на один, а на два фильма, которые были в программе сегодня. Первый, значит, ну, начну со второго. В 22:00 показывали фильм о Дэвиде Боуи, первый за долгое время документальный фильм, снятый о Боуи, который назывался «Пять лет». Там было выхвачено из его биографии «Пять лет» и разные там кадры хроники. Конечно, фантастически, как менялся этот человек, какие разные у него были сценические образы. Очень интересно послушать интервью разных музыкантов, в том числе и таких, как Брайан Ино и Роберт Фрип, и то, как Роберт Фрип буквально с первого дубля записывал свое соло к одной из композиций Боуи. Вообще редко можно, мне кажется, увидеть, как Фрип о чем-то так рассуждает. Вот, это действительно было очень интересно слушать, слушать, смотреть, подобраны хорошие кадры, но, может быть, даже большее впечатление произвел другой фильм, который был показан этим вечером, фильм «Опасайтесь мистера Бейкера», фильм о барабанщике Крим и вообще просто о барабанщике Джинджере Бейкере. Фантастический совершенно человек. Вот на тот момент, когда фильм снимался, он жил в Африке, то есть это буквально, ну вот, в последние годы, на каком-то африканском ранчо, где у него лошади. И, ну, вот извините за банальное, наверное, слово, харизма просто фантастическая у этого человека. Не бывает просто таких других людей, как Джинджер Бейкер. Фильм, наверное, не только о нем, фильм о барабанах, вообще о том, какую роль могут играть барабаны в музыке, о любви Джинджера Бейкера к барабанам, о его любви к ритму. И фантастическая, например, история того, как Бейкер, ну, будучи очень популярным и востребованным в Англии музыкантом, он мог в начале 70-х безбедно, совершенно спокойно жить, выступать, записываться с разными группами. У него была своя группа, Ginger Baker Air Force. Просто ни с того ни с сего, повинуясь вот какому-то велению души, взял и уехал в Африку и начал записываться с африканскими музыкантами, просто потому что он всегда любил африканские ритмы, африканские барабаны, и, наверное, африканские барабанщики, может быть, это лучшие барабанщики в мире, потому что они лучше всего чувствуют ритм. А ритм вообще, это слово для Бейкера очень важное, слово «ритм» там повторяется очень часто. Как вот он все это решил?
Бейкер — это и есть ритм?
Бейкер — это и есть ритм. Как вот человек просто ради любви к ритму, ради того, чтобы постичь...
В Африку поехать.
Глубже вот глубины вот ритма, он поехал в Африку и прожил там несколько совершенно нелегких лет, потом в Италии жил в каком-то совершенно разваливающемся доме. И огромное количество интервью людей, которые с восторгом просто отзываются о Бейкере как музыканте. Они говорят, ну, я не поклонник Бейкера как человека, я, собственно, не фанат его характера. Про характер Бейкера очень многое тоже говорится, но как музыкант просто он несравненный, ему нет равных. Совершенно из разных поколений разные музыканты говорят. Поэтому, если у вас появится возможность увидеть, посмотреть фильм «Опасайтесь мистера Бейкера», я настоятельно рекомендую это делать. Таких просто, таких людей не делают больше, мне кажется, как Джинджер Бейкер. Они сняты полностью.
С потока, с поточной линии больше не производят, да?
Но они не были никогда на поточной, в общем-то, но больше уже ни в каком формате не производят.
То есть, да, как бы по спецзаказу делали.
Да.
С 4-го управления спецзаказ. Видимо.
Вот, но больше не делают.
Так, значит, спасибо Игорю Крымову. Он тут написал раз 10 нам, что он благодарит и за Rolling Stones. А вот последняя вещь это была Аня. Это Rolling Stones были, Under My Thumb. И за Black Sabbath благодарит Игорь. И многие вот поддерживают его. На нас спрашивают еще, слышали ли группу Badger, Андрей спрашивает. У меня пару альбомов даже есть их. Там, кстати, в одном из альбомов принимал участие в записи одного из альбомов Джеки Ломакс.
Ух ты.
Так, Аня, вот насчет стиха. Дядя Миша, как тебе стих?
Ну, Аня, мне стих, ну, наверное, спасибо, неплохой стих. Меня произвел, честно говоря, впечатление наибольшее стих, который Кирюша выложил в обсуждении эфира. Просто вот я
отпустил,
да, стиха, чуть не упал это по стол. Замечательный стих, Кирюша, просто блестящий.
А у нас вот к этому эфиру тоже тут народ между собой, там, такой между собойчик развернул. Поэтому, собственно, вопросов на эфир, в общем, не присланы. Люди между собой так пообщались.
Ну и тоже хорошо, в общем.
Вот, ну, имеют право, конечно. Megadeth, Алекс, ну, я не слышал их со времен альбома «Эвтаназия». Вот, с тех пор не слышал, как-то, в общем, не до них мне было. Но у них были хорошие, вот «Эвтаназия», ничего, альбомчик. Потом еще был «Peace Sells, But Who's Buying», вот тоже как-то когда-то производил впечатление. Но, с другой стороны, это, в общем, я немножко от этой столь тяжелой музыки отошел.
У них такие названия альбомов всегда были, такие сложные, с интригой.
Что послушать из сольного Ринга, Артем? Ну, не знаю. Ну, послушайте обязательно «Bookers of Blues», ну, сам Ринга послушайте.
Нет, «Bookers of Blues» не надо все-таки для начала рекомендовать. Он нетипичный кантри-альбом.
Нетипичный,
альбом,
но
не всем
хороший.
Может понравиться. Но, мне кажется, начинать что-нибудь с альбома Ринга просто.
Ну, Ринга вот номер один. Потом я бы послушал, конечно, «Good Night Vienna».
Да.
Послушал бы обязательно «Vertical Man». Послушал бы «Time Takes Time».
Вот из позднего «Time Takes Time» мой любимый.
Выступление в Москве бы послушал первое.
Не знаю, стоит ли его, дядя Володь, опять же, слушать в записи. Если вы там не были, то, может быть, можно немножко,
ну,
разочароваться.
Может быть. Так, прикиньте, если бы Ричард с Ленноном писали, вместе пишет Илья из Сан-Франциско, я даже не могу прикинуть, если честно. Так, в СДХ на книжке пойдете, там тоже целая программа будет. В том числе, насколько я знаю, там и винил будет, и CD, там много чего объявлено.
Если бы на все хватало времени, ходил бы, честно говоря, везде.
Я, наверное, все-таки не выберусь, потому что такая толпа народу, я не очень люблю в толпе находиться. Тем более, что вот практика моих предыдущих нескольких посещений этого мероприятия доказала, что там ничего интересного нет. То есть ничем это не отличается от каких-то традиционных сборищ меломанских.
Вот, что мы послушаем?
Послушаем и «Fortunate Son» с нового альбома Джона Фогерти.
Все радуют новыми альбомами.
Альбом называется «Wrote a Song for Everyone».
Мне, честно говоря, ты знаешь, у меня большой был скептицизм, потому что вот это же альбом, тут дуэты фактически, дуэты Фогерти с разными музыкантами. И фактически это трибьют такой. И для меня даже, по мне, нормально, когда другие какие-то музыканты собираются и устраивают трибьют там еще одному музыканту, который где-то там в стране стоит.
Ты считаешь, это трибьют самому себе?
А это как бы трибьют такой самому себе из серии там «Я памятник себе воздвиг». Вот. И поэтому для меня всегда вот очень спорное.
Жестко, дядя Миша так сказал, конечно.
Когда музыкант вот начинает...
Ну, я честно скажу, что еще целиком его не послушал, потому что просто вот
нарыл его, можно сказать, по дороге на эфир.
Да, ну вот я пару песен, я, так сказать, даже могу продолжить, вот в YouTube пощелкал, покликал, и меня немножко скептицизм поубавился, потому что то, что я услышал, мне понравилось. Хотя я не слышал ту песню, которую мы сейчас будем слушать.
Ну, вообще, нужно просто сказать, что ну, каждую вещь он записывает в дуэте с кем-то. Вот, тут есть интересные фамилии встречаются. Шейн и Тайлер Фогерти, например. Видимо, дети, что ли?
Да, думаю, что да. И ты знаешь, мне кажется, интересно еще и то, что он позвал не просто рок-исполнителей, звезд рока, а он позвал...
У меня имена совершенно не понятны.
Да, да. Вот да. Он позвал исполнителей кантри, тем самым, видимо, стремясь подчеркнуть кантри натуру своей музыки и выделить отсюда именно вот элемент кантри. И
ну, мне кажется... За исключением вот той вещи, да, которую да. мы сейчас будем слушать. Может, потому что там не кантри-музыка.
Для нее оно, а для нее это и больше подходит. И я просто совсем, чтобы завершить эту демагогию, мне кажется, это лучше, потому что кантри, это естественно для Джона Фогерти, он не идет против себя. И хуже получилось, может быть, у Рэя Дэвиса, когда Рэй Дэвис самому себе воздвиг такой же памятник. Там были известные имена очень, но многие из них просто никакого отношения к музыке Кингс не имели. В результате у меня просто никакого желания вот дальше этот альбом слушать и держать в себе, не должен признаться. Не слышал целиком альбом Фогерти. Надеюсь, что понравится
ну,
больше.
Слушаем «Fortunate Son», записанный вместе с музыкантами из «Foo Fighters». Oh, the red, white, and blue. And when the
здорово, надо сказать, поет Фогерти, кстати, вот в такой мощной вещи. И обычно сейчас вот у старичков иногда слышно, когда голос обрабатывают каким-то образом, чтобы его подтянуть, чтобы какие-то ошибки подправить. У меня ощущение, что здесь все честно.
Ну, он же на концерте.
Все натурально.
Все пел.
В этом смысле здорово. Респект. Кстати, вот Дмитрий Соболин из Бишкека, который написал нам письмо тоже на эту передачу, пишет, вот уже около недели слушаю этот диск, не переставая, имею в виду именно новый альбом Джона Фогерти. Очень пространное, такое интересное он написал отзыв про этот диск. Вот, пишет он, единственный, может быть, недостаток, не хватает новых песен, а те две новые песни, которые есть, немножко не дотягивают при всех своих достоинствах до...
Ну, с классикой всегда сложно тягаться вообще. Алексей, вот интересуется, куда пропала Белка. Мы тоже, в общем, немножко расстроены. Жалко, что ее нет. Но, может быть, кто-то все-таки с ней как-то переписывался. Какие-то контакты были. Ну, не знаю. Но все в жизни бывает, конечно.
Да, мы всегда будем рады снова услышать,
да, конечно,
Белку.
Конечно. Так, есть ли у вас эфиры про Дорс в записи? Спрашивают неопознанные слушатели. У нас ничего нету. Вот есть на сайте, там выкладываются за последние годы три, наверное, эфиры. У нас был про Дорс, был
про
Манзарок отдельно.
Да.
Не сейчас, вот, а, наверное, там полгода или год назад, наверное. И про Кригера было. То есть, ну, а вообще про Дорс было столько эфиров, что, ну, правда, достаточно давно уже. Ну, надо покопать, конечно. Покопайте по архивам эховским, поищите. Камиль из Казани говорит, что без нас невозможно жить. Вот это...
Камиль, а нам без вас невозможно слышать, это невозможно жить. Это не преувеличение, потому что без слушателей вообще для чего здесь мы тогда сидим?
Ну, вот Вован из Саратова наслаждается саботом.
А наш слушатель...
Кирюша... восторгается Fortunate Son.
Да, Кирюш, я тоже восторгаюсь. А Юрай, наш слушатель, который подписался как Юрай 45 или Юрай 45, он тоже восторгается новым саботом. Пишет он, я в восторге. И странно слышать претензии, что сами себя повторяют. Интересно, кого еще им повторять, как не себя. Пишет он, меня, что ли? И просит нас выполнить заявку на группу Backman Turner Overdrive.
Нравится мне эта команда.
Вот интересно, что ты скажешь про их композицию 75-го года «Away from Home», которую нам предлагают.
75-й год, это вполне.
Да, слушайте. Oh, что-то есть от первобытных каких-то
есть, ритмов есть, абсолютно, да.
В этой композиции.
Так, Riders on the Storm, так это же замечательная вещь, но только во время эфира заявки не присылают. Мы об этом говорим регулярно. Вот. Пора прощаться. У нас напоследок еще будет группа Dream Theater. Beneath the Surface, так называется вещь. Ну, а мы скажем традиционные свои какие-то слова. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Я прощаюсь с вами на два эфира, но буду все равно скучать. Счастливо.
Там дяди Миши не будет, но эфиры состоятся.
Is there ever really a right time? That led me to believe someday you'd be there for me. When the stars above aligned, when you weren't so consumed, I kept looking for the clues. So I waited in the shadows of my heart. Still the time was never right, until one day I stopped caring and began to forget why I longed to be so close, and I disappeared into the darkness, and the darkness turned to pain. Never went away until all that remained was buried deep beneath the surface. A shell of what things could have been. Beneath the veil of guarded secrets all too frail. Sad to think I never knew you were searching for the words, for the moment to emerge. Yet the moment never came. You couldn't risk my fragile frame, until one day you stopped caring and began to forget why you tried to be so close, and you disappeared into the dark. Darkness turned to pain and never went away, until all that remained was buried deep beneath the surface. Just to be heard, as if yelling at the stars, I was pleading just to feel. You would never say a word, kept me reaching in the dark, always something to conceal. Until one day I stopped caring and began to forget why I longed to be so close, and I disappeared into